Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 47-е зачало, глава 14, стихи с 1 по 11. Господь сказал Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Накануне своих крестных страданий, перед лицом неминуемых страшных испытаний, которые ожидают Церковь, Христос говорит Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Господь не говорит: «Да не печалится сердце ваше среди многих скорбей», но «Не давайте места неверию». Сердце — главная крепость. Пусть будет отнято все, но всяческим хранением храните ваши сердца. Потому знают, что вы Мои ученики. Наступает время, когда мы должны веровать в то, что невозможно доказать, и принимать то, что выше человеческого разумения. Чтобы устоять среди небывалых еще бурь, надо иметь веру. Кто истинно верит в Бога, верит в Иисуса Христа. И только вера в Бога, явившегося плотью, спасает нас среди торжества зла в этом мире. Радость веры — исцеление от отчаяния, которым, кажется, скоро будут охвачены все. Но где взять эту радость? У Бога, прежде создания мира, уготовавшему всем верным эту радость. Это блаженство, это царство, которому не будет конца. «В доме Отца Моего, — говорит Христос, — обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, это дом Отца, Его Отец, по дару Христа наш Отец. Здесь мы в гостях, а на небе мы будем дома, в родном Отчем доме. Много обителей в нем, и каждый получит единственную свою, и самое прекрасное будет у того, кто больше возлюбил Бога. Много обителей в доме Отца, и это значит, что на небе хватит места для всех, потому что сердце Божие — пространнее небес, как уверяет нас Господь в истинности Своего обещания. А если бы не так, я сказал бы вам, Он заранее сказал о гонениях, о ненависти, о скорбях, которые предстоят верующим в Него, о кресте, который они должны понести, но и о славе креста. Он не тот, кто пытается привлечь обещанием легкого пути. Он хочет сообщить нам божественное величие. «Я иду приготовить место вам, — говорит Господь. Надо было, чтобы Он шел впереди всех. Небо не было бы приготовлено для нас, если бы не было в нем Христа. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Он говорит о своем втором пришествии. Он придет, чтобы собрать всех у себя. Где Христос, там те, кто Христовы. Они будут вечно не зрителями только, но причастниками Его славы. И Господь являет Себя Своим ученикам, как путь к этой славе. «Вы знаете этот путь, и куда я иду, — говорит Он им. Я говорил вам о нем, вы не можете этого не знать. Сколько раз говорил им Господь, куда Он идет, они никак не могут понять. Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь, — вопрошает за всех Фома. Никто не должен стыдиться сомнений, потому что поистине, кто ищет, тот найдет. Я есть путь и истинная жизнь, — говорит Господь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Христос — путь, в Нем встреча Бога и человека. Кто следует за Ним, никогда не заблудится. Он — истина, в которой нет ни заблуждения, ни лжи. Кто ищет истину, тот найдет ее во Христе. Он — жизнь, ибо мы живы только Богом и только в Нем, и только через Иисуса Христа. Христос — путь, истина и жизнь. Он — альфа и омега, начало и конец, и середина. Он — истинный и живой путь. Все другие пути могут только казаться истинными, но конец их — смерть. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, — говорит Христос. Отпавший от Бога человек не может прийти к Богу иначе, как через Христа. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Они знали Христа, но они еще не знали Его, как следовало бы знать. Однако, несмотря на их немощь, Господь радуется их искренней устремленности к Богу. Многие из учеников Христовых имеют большее познание о Боге, чем они думают, и, взирая на Христа, они видят славу Отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Они хотят видеть еще больший свет, и мы также хотим. Нет у нас иного желания, но мы не знаем, как этого достигнуть, и пути Господни не наши пути. Иисус сказал им: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп». С первого дня, как Филипп пришел к нему, он исповедал его Мессией, и все-таки до сего дня он не познал Отца во Христе. «Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Всякий, кто видел Христа по плоти, мог бы видеть в Нем Отца. Всякий, кто видел Христа очами веры, видел в Нем Отца, хотя он и не сразу это осознал. Я в Отце, и Отец во Мне, как и раньше Он говорил, я и Отец одно. Познавая Христа, мы познаем Отца, и, видя Его, мы видим Отца. Мы должны верить этому ради Его Слова. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Христос говорит не от себя, но от божественного разума по привечному совету. И мы должны верить этому ради Его дел. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Потому сами дела Христа свидетельствуют об Отце». Такой же ответ дал Христос посланным от Иоанна на вопрос, Мессия ли Он, или они должны ждать другого. «Пойдите, скажите Иоанну, — говорит Господь, — что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне». Много дел божественной силы и божественного милосердия совершил Христос, и Отец Его совершил их в Нем. Чудеса Христовы не только убеждают в Его божественности не знающих Бога, но и утверждают веру верующих в Него.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Вы слушаете радио «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Древнерусская литература как Библия русского народа. У нашего микрофона Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская российская писательница, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Кстати, по поводу книгопечатания, ведь это же еще было до того. Вот как тогда, интересно, знакомили наших наследников с русской исторической памятью?
Дело в том, что была здесь огромная роль монастырей, где были огромные, на Западе это называлось скриптории, а на Руси переписчики, которые переписывали летописи. Вот в Ростове там одна летопись была, в Новгороде другая, в Рязани третья, в Муроме четвертая. Кстати сказать, вот одна из тайн русской истории, потом Петр I приехал в Муром и увез летопись и ее уничтожил. Вот что там было, почему он уничтожил летопись муромскую, непонятно. Ну и так далее. Ну, много очень загадок. Нужно во все это вникать. Это так интересно. Это так захватывающе. Это гораздо интереснее всех этих нелепых выдумок, которые сейчас кормят всех.
Понимаете? Ну, кажется, что уже нет белых пятен вот в этих летописях.
Сплошные белые пятна. Сплошные белые пятна. А главное, все подлежит осмыслению. Ведь важны не только факты, но осмысление меняется. Наш знаменитый историк Василий Осипович Ключевский сказал однажды вещь, которая меня потрясла, и я всегда про это помню. Он сказал следующее, что мы обычно думаем, что современность можно понять, изучая древность. Но все наоборот. Только зная современность, хорошо понимая современность, можно понять древность.
Я бы поспорил с Василием Осиповичем, потому что он не предполагал, что, скажем так, аппарат познания современного человека настолько извращен, настолько изменен.
Не у всех.
Ну, не у всех, но преимущественно.
Не у всех. Нет, 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 нет. Нет, нет, вы не думаете.
Но все равно мы продукты хотя бы технологии, Светлана Николаевна. Но вы не сможете меня здесь переспорить.
Я вот, например, не продукт, это точно. Вот можете бить меня палками, но я не продукт.
Ну, таких единиц, все-таки наперечет.
Нет, ну что вы. Нет, очень много людей, думающих, понимающих. Другое дело, что... Ну, не все такие любители древней истории, там, древней русской литературы, которую я считаю действительно Библией нашего народа, потому что там все и воинские повести, и житийные, и религиозные, и любовные, и вообще все-все-все бытовые, и вообще это просто кладезь который совершенно не познан, не освоен. И кроме того, у нас такое сокровище, как древнерусский язык, церковнославянский. И вообще проблема, понимаете, у нас же было два алфавита, глаголица и кириллица, там сплошные тайны. Недавно мне звонила моя приятельница, болгарская журналистка, мы с ней подружились, когда были в Болгарии, и дружим много лет. Она мне звонит из Софии, а я ее спрашиваю: слушай, ты как насчет глаголицы-то? Все-таки кто ее придумал? Кирилл?
А где можно встретить ее на отделе, на письме глаголицы? Вообще, что это такое? Есть какие-то памятники на ней?
Конечно, вот недавно я почему ее спросила? Потому что недавно обнаружили новую рукопись до глаголицы. И мы, значит, я из Москвы, а она из Софии. Я говорю, ты представляешь, что подумают о нас телефонистки? Мы обсуждаем с тобой Кирилла и Мефодия. Это IX век. И проблемы глаголицы и кириллицы. Ну и так далее. А это наше сокровище. И вот наш старославянский язык, он так богат, это такое сокровище и такое наше достояние, которым нужно дорожить изо всех сил, беречь его, как зеницу ока.
Но это кириллица или глаголица?
Нет, это язык. А я говорю, а кириллица и глаголица
это написание, алфавит. А написание?
Это алфавит.
Церковнославянское.
Оно было на кириллице у нас. Да, на кириллице. Ну, там очень много было интересного.
В завершение я все-таки выражу осторожную надежду, что сегодня я узнал просто эту новость и спешу поделиться, что Министерство просвещения или образования, как оно у нас сейчас называется, сегодня я прочел эту новость, все-таки выразило надежду, что будет отменен ЕГЭ, поскольку уже признано, что это натаскивание, а не получение знаний. И тогда с большой долей вероятности мы можем утверждать, что уж кто-кто, но во всяком случае люди, которые стоят у руля нашего государства, будут хоть в какой-то степени причастны к тем сокровищам, о которых мы сегодня говорим. Да. А уж кому, как не им, нужно обладать этими сокровищами, конечно, пониманием всего этого всецело, мне кажется.
Да. Это должно быть просто в культурном багаже, понимаете, потому что сейчас культурным багажом там считаются, детям преподносят повесть Селлинджера для изучения. Ну, зачем им Селлинджер? Ну, повесть, средняя повесть американского писателя. Ну и что? Что над пропастью во ржи? Что это повесть? А вот наша древнерусская – это исконное, это настоящее, это древнее, это наше достояние.
Ну, надо любить Россию, да.
Да, да, надо всего лишь любить Россию. Однако вернемся к нашему дорогому Александру Невскому и к его княжению в Великом Новгороде. Но вот почему я говорила об этих поражениях, что этими поражениями он был очень вооружен. И вот, видимо, все это он знал и переработал, и поэтому наступление крестоносцев на Русь он воспринимал как настоящее наступление злейших врагов. Для него здесь не было никакого вопроса. Вот того житие, знаете, даже различается, когда он в битве Невской, которая на реке Ижора была со шведами, там Биргер шведский, эти воины шведские, он их называет римлянами, а немцев только немцами. И уже битва на Чудском озере, но о ней мы будем говорить отдельно, но во всяком случае это было совершенно вот таким осознанным выбором. Вот вы спрашиваете, знаете, все время была разведка. Вот, например, известно, что говорится в житии, пришел из западной страны Андриаш, так? Хотел разведать, а он был не больше, не меньше, как, понимаете ли, магистр Ливонского ордена. И он, потому что он слышал про Александра, он хотел разведать это все. И он сказал: пойду и пленю землю Александрову. И Александр немедленно ответил. Он даже не стал ждать подмоги. Понимаете, ни от отца, ни от других городов. А он просто немедленно вышел со своей ратью малой. Этот ему сказал: «Аще можешь ли противиться мне, то сей есмь уже здесь, пленя землю твою». То есть вызов такой наглый, понимаете? И Александр Невский помолился в Святой Софии Новгородской и сказал, обращаясь к Богу: «Суди, Господи, обидящих мя, возьми оружие и щит, стань в помощь мне». Вы представляете себе? Вот это относительно того, что в древности очень различали то, что было для монастыря, и то, что было для мирян. Потому что, ну, кажется, это даже как-то противоестественным — просить Бога взять оружие и «возьми оружие и щит, стань в помощь мне», да?
Ну, это псаломские слова из псалма.
И вот это вот он просит защиты, и Бог помог. И тут Александр сказал знаменитые слова, которые сопровождают всю русскую историю. «Не в силе Бог, но в правде». Это слова Александра Невского. И вот за эту битву со шведами на реке Неве, где вот Ижора там впадала в Неву, когда он победил шведов, они просто бежали и там падали мертвыми, и, в общем, он их загнал, то это было таким, знаете, ну, как бы возмездием, что ли, вот эти победы Александра, возмездием вот за эти поражения, которые потерпели русские. А на второй год пришли из Запада тоже, из стран Запада, и поставили град в отечестве Александра. То есть немцы просто пришли и поставили город. Он пошел, разрушил город до основания, их убил и увел в плен, понимаете? На третий год после победы над королем: «Поиди на землю немецкую, чтобы не похвалялися, покорим славянский народ ниже себя». Вам не кажется, что все одно и то же? Понимаете? Вот для них всегда славянский народ был ниже. А между тем они были варвары, а мы были уже совсем другими людьми, наследниками, индоевропейскими, сведами, авестами и, так сказать, с аркаимом и святилищами и так далее. Это отдельная статья, но, понимаете, вот эта варварская такая самоуверенность.
Однако же я в современное время читаю происхождение, научные статьи о происхождении слова «славяне», да. И утверждают некоторые историки и специалисты, что от слова «склейв», «рабы», «склейв».
Да нет, ну это, знаете, это пустое. Я сейчас даже не буду отвлекаться на это. Дело в том, что наши историки, очень многие, заражены норманизмом так называемым. Норманизм – это такая болезнь еще со времен Ломоносова. Ломоносов с ними сражался, с немцами, понимаете, именно за русскую историю. Ведь сказано же: «Несть ни эллина, ни иудея, ни обрезанных, ни необрезанных, ни скифа». И вот скифа не любят упоминать, а между тем скифы – это наши далекие предки. Мы происходим от скифов. Это утверждал Ломоносов. А скифы считались в древнем мире самым воинственным племенем. И они победили персидское войско Дария. Дарий переправился через Дунай, вошел в степи. Он хотел скифов победить, потому что у них непонятно откуда было огромное количество золота. Это, между прочим, тоже никто до сих пор не может понять, откуда у скифов было такое количество золота. Курганы набиты золотом. И скифы применили такую же тактику, которую применил потом Кутузов, понимаете? Это скифская тактика. И войско персидское потерпело сокрушительное поражение. Скифы получили признание в древнем античном мире как самые лучшие воины. И когда Наполеон был уже в Москве и в Кремле, и выглянул, и увидел бушующий огонь, он что воскликнул? Он сказал: «Проклятые скифы!» Понимаете? А у нас наши норманисты, они делают вид, что мы неизвестно кто, чуть ли не с веток спрыгнули, и рабы, и вообще неизвестно кто. А между тем скифы, потом уже их последнее государство, уже такое оседлое, с 3 века до нашей эры по 4 век нашей эры существовало в Крыму. И там был Неаполис скифский, это как бы новый город, да, Новгород скифский. И он до сих пор существует, развалины в окрестностях Симферополя.
Совсем недавно, по-моему, министр иностранных дел России напомнил западным партнерам и американцам в том числе о нашей прародине, что да. Крым, по сути, это да. прародина.
Да, прародина наша, прародина. Она была еще и колонией Византии, туда ссылались многие, там, например, святой Климент, глава которого там... Отлив, прилив, там, ну, в общем, знаете эту историю замечательную. Византия была тоже, поскольку мы тоже с Византией были связаны родством, вот как я говорила. Скифское государство – это наше государство, наше. И недавно я читала статью совершенно ужасающую, вполне достойного автора, когда он написал, что... когда там делали раскопки и нашли артефакты, которые точно удостоверяли наше родство, то что сделали? Опять их закопали. Понимаете? А на это место поставили гаражи. Так что постараемся снести эти гаражи и докопаться все-таки. Вот чем надо, понимаете, занимать юные умы. Не этими дурацкими играми в телефонах, а вот этим всем, этими тайнами русской истории, которые так захватывающие, ну, вот. А мы скифы, да, скифы мы, как писал Блок, с раскосыми и жадными глазами. Скифский мудрец знаменитый, от него сохранились послания, вон у меня лежат среди философов античной Греции, пожалуйста, скифский мудрец знаменитый, который в Греции научил пить греков вино неразбавленным. Греки пили всегда вино разбавленным, а скиф научил их неразбавленное вино пить. И у греков была пословица «пьет как скиф». Ну и так далее. Но это уже такие смешные бытовые подробности. Но во всяком случае, вот эта непобедимость Александра Невского, понимаете, корнями уходила очень далеко. И немцы уже захватили Псков. Псков захватили. Почему захватили? Опять же, наша любимая тема, современная очень. Потому что Псков предали бояре. Да во главе с предводителем, наместником, Твердила его звали. И что сделал Александр Невский? Он освободил Псков. Сказано: немец иссече, а иных повяже, и град свободи от безбожных немцев, и землю их повоевал, и пожег, и в плен взял. Александр был непобедим, понимаете, он не проиграл ни одного сражения. И это было... В истории существует закон возмездия, это было возмездием за наши поражения вот эти. И когда немцы приближались... то наша стража сразу реагировала, и Александр Невский выходил, и вот, так сказать, все знают сражение на Чудском озере, это я расскажу подробнее, когда буду говорить о житии его, но это же была ошеломляющая победа, когда он просто их разбил, знаменитый соединенный этот орден, но они были для него злейшие враги. После того, как они разграбили и сожгли Царьград, вопросов уже не было никаких. А вот с татаро-монголами, которые брали дань с русской земли, была совершенно другая у него политика.
Дипломатическая.
Дипломатическая. И это, так сказать, уже, ну, особая история. Ну, с кем ему еще приходилось сражаться? Там сказано, набрал силу литовский народ и начал пакостить волости Александра. Ну, это что, не современность? Начал пакостить волости Александра. Какое слово-то замечательное. Не воевать, а пакостить, да? И он выезжал, избивал их, победил семь ратей и множество князей. И начали бояться его. И так боялись, что когда только говорили, что Александр пошел, они просто сразу разбегались.
Но на пользу им это не пошло в исторической перспективе.
Ну, понимаете, вот это вот самохвальство, зазнайство, когда считают себя выше других, как немцы, да, ниже, славяне ниже, да, не варвары, которые участвовали в разграблении Рима. Кстати сказать, вот я хочу сказать здесь одну любопытнейшую вещь. Вы знаете, ведь насчет взятия Рима, в Риме, в Сенате стоял многостолетий там стоял так называемый алтарь победы в Сенате. И когда победило христианство, то христиане стали говорить, что этот алтарь победы, он языческий. Он в самом деле был языческий, но он осуществлял связь поколений, понимаете? Вот нельзя ни к чему подходить догматически. А заставили Сенат выбросить алтарь победы, и Рим был взят. Вот вам простая вещь. Она совершенно такая, ну, какая-то убийственная, я бы сказала.
Но переведите на русский язык, Светлана Николаевна.
Нет, ну, понимаете...
Символизм все-таки неуместен-то в православном миропонимании.
Ну, почему неуместен? Почему неуместен? Очень даже уместен. Потому что нам же все время подают знаки. Нам все время подают знаки. И я вот, например, когда преподавала древнерусскую литературу, делала вступление, такую лекцию вступительную, и я сказала своим студентам, что вы, пожалуйста, подавайте помощь нищим, потому что никто не знает, кто перед вами, простой нищий или Николай Угодник. Прихожу в профессорскую, а декан смеется, говорит: Светлана Николаевна, ну, на вас тут приходили жаловаться, что вот вы, значит... Но ведь это правда, понимаете? И знаки нам все время подают, но только мы... Ну, нашего разумения не хватает и нашего понимания не хватает. А нам все время подают знаки. И сколько историй во время войны было, когда вот видели, например, Матрону, там она говорила: «Перейди, перейди». Солдат переходил, туда попадал снаряд. Но это тоже известно. Или там...
Святитель Николай и Сергий, да, Радонежского, и, даже,
да,
у нас.
Сергий Радонежский, Николай. И вообще, ну вот это я еще скажу, что когда шла битва на Чудском обзере, даже жалко это, но все-таки скажу, то все видели, как на небе билось небесное воинство, понимаете? Вот небесные силы. Они же есть, во всяком случае, мы верим в это, правильно?
Ну, тогда не просто в правде Бог, но и в силе тоже.
Так вот, конечно. Но важно понять, важно соединить силу с правдой. Вот в этом еще тоже состоит большая такая задача. А вот с царем восточной страны, да, монголы, татары, то он послал послов и сказал, что ты один не хочешь покориться, но если хочешь соблюсти землю свою, то приди скорей. И Александр Невский поехал в Орду, к Батыю. Это был 1246 год. И Батый сказал: «Истину мне сказали, что нет князя подобного ему». Понимаете? А потом он уже одряхлел. Там был его сын Сартак, с которым Александр Невский даже подружился. Ну, там была целая история, потому что они дали ярлык на великое княжение брату младшему Александра, но тот с ними не поладил, они послали рать свою, разорили Суздальскую землю, Александр отстраивал и потом все улаживал и вернул вот брата. В общем, очень было все трудно. Вот насчет понимания Александра Невского описывается, что пришли послы от папы из Великого Рима, и они сказали: «Земля твоя велика, сего ради присылаю тебе 12 кардиналов и 2 хитрейших, где послушаешь их о законе Божьем». И вот тут я просто не буду утомлять читателя, все события библейской истории перечисляет, от встречи, значит, в райском саду в Эдеме, потопа и Лота, всех-всех-всех. Он подумал с мудрецами своими, от Адама до потопа, от Соломона до Августа, до Рождества Христова, до распятия и воскресения, до царства Константина, до соборов. «Обо всем добре сведаем, а от вас учение не приемлем». И они ушли в освояси. Вот такое потрясающее, широкое, просвещенное было понимание Александром Невским своих задач.
Не просто просвещенное, я бы сказал, а просвещенное от Бога, потому что такое твердое отстаивание своей веры просто удивительно в наши неверные дни, да?
Да, но, понимаете, все верили, но ведь важно было еще умение. Он был еще просто очень талантливый и храбрый, храбрейший человек, понимаете? Ведь вот чем ужасно была битва на Калке, вот там даже летописец сообщает, что там погибли 70 храбров. Храбр как не храбрый прилагательный, а храбр как существительный – это богатыри. То есть все русские богатыри погибли на Калке.
То есть в переводе на нынешний язык это вообще, наверное, выдающиеся из выдающихся, да?
Да, да. Все русские богатыри – Илья Муромец, Добрыня Никитич –
Алёша Попович, Дон Иванович.
Да, и там даже там называют то Алёша Попович, а потом Александр Попович, наверное, их 2 было. В общем, 70 их было богатырей, храбров, да? Все погибли в битве на Калке. Где погибли русские богатыри? В битве на Калке 12 июня 1223 года.
Вы слушали передачу из цикла «Древнерусская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская российская писательница, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Продолжение этого цикла слушайте в ближайших эфирах «Радио Радонеж».
память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Будущий игумен Герман, тогда Гавриил Симеонович Гамзин, родился в Звенигороде в 1844 году по соседству со святой обителью Савва Старожевского. Отец его был очень религиозным человеком, а мама умерла, когда ему было только 4 года. Его воспитывала тетка Матрена Матвеевна Бабкина, это была родная сестра отца, и его крестная мать. Учился он очень недолго и очень сожалел об этом, что он так рано оставил учебу. Отец его постригся в монахи в Гефсиманском скиту, и сам он с самого буквально раннего детства мечтал о монашеской жизни. Но сразу у него это не получилось, естественно, слишком он еще был юным. Его взяли в Москву братья, которые хорошо устроились там и могли ему помочь найти какое-то себе подходящее дело. Выяснилось, что у него есть талант живописца, и он стал учиться живописи. Но когда ему было только всего 15 лет, отец смертельно заболел, и он пришел его навестить и хотел, чтобы тот благословил его на монашескую жизнь. Однако отец был уже в таком глубоко плохом состоянии, что он даже не мог вообще, он не, ну, был без сознания. Тогда он взял отцовскую руку и положил себе на голову и мысленно произнес те слова, которые он бы хотел, чтобы отец ему сказал, благословил его на монашескую жизнь. И вот он так всю жизнь считал, что все-таки отец благословил его. Ну и, наконец, наступило время, когда он смог исполнить свою мечту. В 1868 году он поступил сначала послушником в Гефсиманский скит, туда же, где вот в свое время был его отец, и был пострижен в Рисофор в июне 1870 года. Так получилось, что он окормлялся у очень видных таких двух старцев иеромонахи Тихоне и иеросхимонахи Александре. Особенно надо сказать об Александре, поскольку, если мы проследим, кто был наставником Александра, то там через Амвросия Оптинского, через Льва Оптинского, через Клеопу мы выходим на Паисия Величковского. То есть вот так получается такая связь между ним, в общем, как бы вот в основании вот этой горы стоял именно Паисий Величковский, откуда вот он как бы и пошел. Когда он поступил в Гефсиманский скит, он не стал рассказывать о своих способностях художественных, но так или иначе кто-то там это разузнал, и ему дали такое послушание. Иконопись. Он писал иконы, и там самая главная святыня Гефсиманского скита, Черниговская икона Божьей Матери, он писал много ее списков. И вот надо сказать, что писал он очень удачно. Дело в том, что я просто про одно расскажу. Он был в Киеве, и там увидел список свой иконы Черниговской Божьей Матери. Он был весь увешан такими серебряными, золотыми подарочками, когда люди молятся о каком-то исцелении, там, или сердце, руки, там, чего, они потом в благодарность из серебра или золота, значит, вот делают, отливается вот этот орган, там, или сердце, или ручка, и вот вешается на икону. И он увидел на этой иконе много таких вот подарочков. И он спросил, в чем дело, а ему сказали, эта икона чудотворная. И, в общем, так получилось, что он случайно узнал, что является автором чудотворной иконы. В нашем храме, в Толмачевском, его икона есть. Его икона есть. Это дар Ольги Александровны Кориной. Она принесла эту икону. Она, видимо, была в собрании Павла Корина. И вот в 1877 году он уже принял постриг с именем Герман в честь святителя Германа, архиепископа Казанского. Надо сказать, что он, конечно, очень ощущал недостаток своего образования, и поэтому он очень много читал, у него, естественно, возникало очень много вопросов, и он вступил в переписку с Феофаном Затворником. Причем переписка их была очень длительная и очень такая насыщенная. Такая переписка, что даже вот она была издана отдельной брошюрой под названием «Ответы епископа Феофана на вопросы инока о молитве». Вот такая была брошюра именно вот с письмами, перепиской этих двух монахов. Потом, значит, его рукоположили уже в иеродиаконы, в иеромонахи, и как-то очень так получилось довольно быстро, что к нему стали ходить на исповедь. Он стал уже там, в общем, духовником даже Гефсиманского скита. Он проявил себя, конечно, свой характер и свою как бы начитанность уже, и в общем, его продвигали. И когда встал вопрос о том, кому стать надо наместником вот этой новой, ну, она, собственно, не новая, а возрождаемая Зосимова пустынь, выбор пал именно на игумена Германа. И вот его назначили в 1897 году, вот и начался самый главный и самый значительный этап в его жизни. Он перебрался со своими 13 учениками именно вот туда, в Зосимову пустынь, и там начал вот это строительство. Да, собственно, там было уже строительство не как таковое архитектурное в таком смысле, а это было уже строительство духовное. Он очень заботился о духовной жизни, как-то хотел организовать ее самым строжайшим образом, очень требовательным был. Ну, во-первых, конечно, монахи очень много работали чисто физически, потому что они обеспечивали себя пищей. Они сажали, сеяли, пасека там была огромная, вот у них был свой. В общем, там работы было очень много и физической такой работы, но он требовал еще к тому же и очень большое участие всех в молитвах, никаких разрешений пропускать службы и утренние, и вечерние, и литургии, все службы, все должны были отстаивать, и все должно быть как положено. Здесь, собственно говоря, был установлен древний монастырский порядок, длинные службы по церковному уставу и непрестанные труды. И пение столповое, старинное, которое производило такое очень сильное впечатление для приезжавших, поскольку оно, конечно, очень сильно отличалось от светского пения в городах. Про них так говорили, что живущие здесь монахи – это истинные труженики. Для того, чтобы уберечь свою паству от всяких искушений, игумен Герман скупает даже землю вот вокруг монастыря с тем, чтобы, не дай бог, там не началось какое-то строительство дач или каких-то еще светских учреждений. И там поэтому вокруг пустыни сохранялся девственный лес. Мало того, там хотели провести шоссе от станции Арсаки до пустыни, он возразил, не разрешил. То есть вот он старался обеспечить такую вот тишину, покой, возможность молитвенного сосредоточения, чтобы никаких развлечений не было, никаких вот посторонних лиц и размышлений, и всяких отвлечений не было. Он вообще очень требовал, конечно, и от того, чтобы все посещали все службы, и он так говорил, что утренняя это жертва наша Богу, тогда как божественная литургия – жертва Господа за нас. У него там был замечательный регент Нафанаил Бачкало. Я о нем тоже уже говорила когда-то, ну, просто здесь повторю, что это был совершенно уникальный певец, получивший в свое время консерваторское образование, певший в Европе в оперных театрах, потом все это оставил и стал петь в храмах. И вот в таком очаге молитвенном возродилось то, что мы называем старчеством. Я думаю, что именно личность отца Германа, его такая требовательность молитвенная, духовная, она вот сделала возможным то, что там появились старцы. Вот он сам в 97-м году пришел, а в 98-м году уже пришел старец Алексей, будущий старец. Его постригли в ноябре 1898 года, постригли с именем Алексей, в честь святителя Алексея, митрополита Московского. Ну, хотя он его и принял, но он как-то все равно очень волновался и опасался, что он будет такой, в общем, ростки у него могут быть и гордости, и самомнения. И поэтому он его очень смирял. Хотя он не мог, конечно, пройти мимо того, что у него был роскошный совершенно голос. Я уже говорила, что у него был такой очень сильный бархатный баритон, за что, собственно, его и взяли в Успенский собор. И здесь он его поставил на клирос, вот под руководством этого вот регента Нафанаила Бачкало. Ну, ему, конечно, ничего такого не позволяли, он стоял ниже всех, и одежду ему дали такую плохонькую, всю потертую, вытертую. И вот этот Нафанаил его тоже смирял, потому что отец Алексей, он пел так, как было принято в Успенском соборе Кремля, а там все-таки было какое-то такое более светское пение. А Нафанаил, он вообще уже так строго очень ко всему относился и требовал, говорил, что вот он слишком громко поет, и его голос выделялся. Он действительно выделялся, потому что у него действительно был очень хороший голос и сильный. И то, что он выделялся, в этом нет, конечно, ничего удивительного, но Нафанаил требовал от него, чтобы этого не было. Ну и он на него сердился, его ругал. Отец Алексей настолько был расстроен всем этим, что однажды, после очередной взбучки, которую он получил, он даже не мог заснуть, не спал ночь, и среди ночи пошел, разбудил отца Нафанаила и буквально на коленях просил у него прощения, чтобы он его простил, что он, значит, смиренно от всей души, то, значит, не будет так петь громко. Но духовником отца Алексея сразу стал отец Герман. Он его сразу взял себе в духовные дети. Временем отец Алексей стал тоже духовником отца Германа. Так вот они около 25 лет, они друг другу поверяли свои помыслы, открывали душу. И это была такая двоица, я скажу, просто святая двоица, которая вот так вот жила душа в душу. Они были двумя столпами, на которых, собственно говоря, и была основана и покоилась вот эта замечательная Зосимова пустынь. Надо сказать, что отец Алексей не только Аила, вот он так просил прощения, он вообще, он был настолько смиренным, вопреки тому, что о нем сначала подумал отец Герман, он перед любым человеком, которого он обидел, даже если фактически он не обидел, а ему только это казалось, что он этого человека обидел, он готов был просить прощения на коленях, буквально на коленях, не в переносном, а в прямом смысле слова. Там был такой послушник тогда, Владимир Терентьев. У него было послушание, он учил послушников закон Божий. И вот он что-то начал у него спрашивать, у этого Владимира, а тот ничего не знает, путается, ну, отругал. Отругал, но тот молча воспринял все как должное, все. А потом ему кто-то другой сказал, что вот вы отругали Владимира, а он не спит уже третью ночь, у него зубы болят. Боже мой, как отец Алексей перепугался. Он его, значит, к себе позвал, и как только тот появился, он перед ним буквально бухнулся на колени и начал его просить прощения за то, что он его отругал. Бедный этот Владимир никак не мог даже вообще, не знал, как ему себя вести. Он сказал, что, конечно, что я, батюшка, ничего против вас не имею, в мыслях ничего не имел. Очень спокойно как бы все это воспринял, как должное. Этот отец Владимир впоследствии стал его последним духовником и напутствовал его перед кончиной.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Вы слушаете радио «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.